касается духовенства, то там тоже бытовали всякие нездоровые настроения. Уже при патриархе Тихоне, еще в 23-м году, оформилось два течения – крайние и умеренные. Вот первое течение было крайнее, которое хотело иметь у себя возглавителем Феодора Поздеевского. Вот это течение, то есть его вожди, предлагали всей церкви уйти в подполье, ссылаясь на то, что советская власть держалась только молитвой церкви. И если бы не было молитвы церкви, то советская власть немедленно бы и закончилась.
Так это они себя истинно православной церковью называют?
Радости вы мои, мы сейчас как раз к этому делу потихонечку подступаем.
Бумага попалась недавно.
Бумага с печатью современной. Потерпите, друзья мои. Мы с вами сейчас как раз исследуем все истоки этого дела. То есть мы именно к тому ведем, но только это исторически будет не сразу. Значит, вот это течение, кстати говоря, очень уповало на Феодора Поздеевского. Они очень рассчитывали, что Тихона расстреляют. Тогда они, значит, у себя на своих подпольных соборах изберут Феодора Поздеевского и вместе с ним уйдут в катакомбы. Он и сам, Феодор Поздеевский, собирался в катакомбы, но еще перед этим приходил к Тихону для увещевания его. Уже, конечно, после 27 июня 23 года. Остался беседой с Тихоном недоволен. И когда последователи спрашивали его, значит, каким пришли реальным результатом, он махнул рукой с безнадежностью, сказал, что никаких результатов, а только хихи-ха-ха, да гладит кота. Это Тихон. Итак, начиная с июня 23-го года, когда 16 июня патриарх Тихон подал свое заявление в Верховный суд РСФСР, они от него отказались и открестились. После освобождения патриарх Тихон отправился на могилку незадолго до того скончавшегося отца Алексея Мечева, так целая группа православно верующих, завидя издали идущего патриарха, демонстративно развернулась и покинула кладбище, не желая молиться вместе с ним. И вот в этой среде как раз вот и ждали кончины, а лучше бы расстрела патриарха Тихона. Ну, а более умеренное направление махнул рукой и на Тихона с его новой политикой, и на послание Тихона, то есть сначала 28 июня, потом 1 июля, с осуждением карловачества, с увещанием к верующим о лояльности и так далее. И стали ждать конца света. И ждали его прямо истерически. Виньямин Федченков в своем духовном дневнике «Святой Сорокоуст» приводит письмо богомолке из России, имя которой он предусмотрительно не называет, где написано прямо открытым текстом, что мы живем последний декабрь. Может быть, и до декабря не доживем, а пишется осенью 27-го года. Я, говорит, вас предупреждаю, то есть Виньямина, грядет великое и славное пришествие Господа Иисуса Христа. И вот это разнообразное церковное отщепенчество свело себе прочнейшие гнезда как раз в северной столице. Имя Славия, и они-то, понятно, по Иоанну Кронштадтскому, где же им и быть. И вот эта правая оппозиция, то есть крайняя оппозиция, значит, примыкавшая к Федору Поздеевскому, который ее реально возглавлял, и умеренная оппозиция, которая ждала конца света. Все тут. И в то же время Ленинград, цитадель и обновленчество. То есть больше всего досталось Ленинграду, который буквально церковно, хитон Христов, не просто разрывается, а рвется в клочья. Итак, если обновленцы назывались в, так сказать, в просторечии Красной Церковью, то вот это называлось Тайная Белая Церковь. Вот она пока что пребывает в молчании, но она уже есть и уже тайно вербует своих сторонников. Но она с самого начала образовала некое духовное полуподполье. А тут недалеко уже и до полного подполья. И, наконец, ситуация, так сказать, церковно-управленческая. Неоспоримым авторитетом в Ленинграде пользовался епископ Мануил Лемешевский, но он пробыл там недолго, то есть с 29 сентября по 24 февраля. С сентября, стало быть, с конца сентября 23 по 24 февраля 24 года. То есть это считается, так сказать, месяцами. Вот о нем говорили, что таким авторитетом в Питере пользовался только Иоанн Кронштадтский. А с его ссылкой и с отсутствием правящего архиерея в Питере образовалась так называемая олигархия викариев. Старшим викарием, начиная с 22 года, считается епископ Николай Ярушевич Петерговский. Вот именно епископ Николай Ярушевич в эти смутные дни сохранял полную трезвость и церковную ответственность. Но его то ссылали, то возвращали. В 22-м году его как раз сослали. Епископ Кронштадтский Венедикт Плотников. Однодевец Веньямина, но ему заменили расстрел на 5 лет, потом и те скостили. Много раз арестовывался, но всякий раз по освобождении тут же брался за церковную работу. Достойнейший иерарх, в 37-м году он будет расстрелян. Но, повторяю, Веньямин Плотник, то есть Венедикт Плотников, то и дело садится. Григорий Лебедев, Шлиссельбургский. Вот его хиротонисал Тихон специально с подачи Мануила Лемешевского. Епископ Дмитрий Любимов, Гдовский. Епископ Сергий Дружинин, Копорский. Епископ Серафим Протопопов, Колпинский. И епископ, впоследствии архиепископ, Гавриил Воеводин, Ямбургский. Уже во время смуты был хиротонисан и направлен Сергиевым синодом 7-й викарный архиерей Детско-сельский, то есть бывшее царское село стало называться детским, это епископ Сергий Зинкевич. Можно было бы Николая Ярушевича назначить правящим архиереем с возведением в сан митрополита, но это нашли неудобным. Он в епископстве недавно, был хиротонисом в апреле 22 года. Итак, Сергий, как только принял местоблюстительские функции в 26 году, начинает искать человека для Ленинграда на должность правящего. Сергий предлагал занять эту кафедру нескольким архиереям, но все отказывались. Как пишет Иоанн Смычев, то есть справедливая характеристика покойного Иоанна Смычева: одни разумно, другие преступно. И, наконец, в 26-м году, где-то в середине года, к Сергию является депутация с представителями и от профессорской корпорации Петербургской академии духовной, и от верующих интеллигентных мирян, в основном Ленинградского отделения Академии наук, и от духовенства среднего, которая передала Сергию письменное ходатайство с просьбой назначить правящим архиереем в Ленинград архиепископа Иосифа Петровых, викария Ярославской епархии, архиепископа Ростовского. Ну, надо сказать, что он хиротонисом давно, в 9-м году еще. Но вот по каким-то соображениям он это пояснял тем, что он был в немилости в синодальный период. Но только все-таки вот он с 9-го года хиротонии и до 26-го, 15 лет, так и не стал викарием, так и не стал правящим нигде. Никакого не получил назначения, а так и был викарием Ярославской епархии, сначала углическим, а потом вот ростовским. Но надо сказать, что у всех еще в голове постановление собора 17-18 года, где прямо сказано в положении о епархиальном управлении, что должны быть учтены пожелания епархии, то есть паствы. Ведь это референдума-то никто не проводил. Явились-то люди партии, но докажи, что они не паства, что они не со всей паствы, так сказать, собрались. И Сергий согласился, и съехавшие с архиереи еще не синода, но уже потенциальные сотрудники Сергия одобрили этот выбор, и Иосиф Петровых получил назначение в Ленинград с возведением его в сан митрополита. Иосиф Петровых прибыл в Ленинград под праздник Александра Невского. В это время как раз решили отдать Александра Невскую лавру, уже закрытую, снова верующим. И вот там Иосиф Петровых при большом стечении народа отслужил литургию, после чего обратился к народу с кратким словом и упомянул о том, что завтра он ненадолго покинет Ленинград, чтобы проститься с ростовской паствой. С самого начала в этом сумасшедшем известии есть что-то несообразное. Во-первых, Раз ты получил назначение, да на кафедру, которая вдовствовала, начиная с расстрела митрополита Виньямина Казанского, то есть с августа, то есть с августа 22 года, 4 года при такой плотности событий. Так прежде всего задача была укреплять кафедру, хотя бы организационно. Это во-первых. Во-вторых, ты в Ярославле только викарий. Твое дело — это никакая не паства, ты помогающий. Твое дело было, в конце концов, написать прощальное письмо, переслать его на имя митрополита Агафангела, который как раз вернулся к этому времени в Ярославль, и по благословению митрополита Агафангела твое прощальное послание прочли бы во всех церквах города Ростова-Великого. Все. И вдруг, подчинясь уж неизвестно каким, так сказать, тайным флюидам, но только Иосиф Петровых из Ленинграда выехал и попал в капкан. Более его в Ленинград не допустили. Зиновьев направил предписание Иосифу, что ему въезд запрещен, так как установлена его связь с иоанитами. А иоаниты считались врагами советской власти. Ну, Зиновьев.
А, Зиновьев.
Да, Зиновьев. Он был еще начиная с 20-го года всемирным, то есть всесильным комиссаром Северной области. По неприятностям с Зиновьевым Горький вынужден был переехать за границу. Это ведь только сказки, что он там болел, ничего подобного. А первая чистка Ленинграда еще только предстоит в конце 28-го, начале 29-го годов, когда уже по повелению товарища Сталина был разгромлен несуществующий троцкистско-зиновьевский блок. А еще в это время репутация партийно-государственная Зиновьева подточена и подмочена, поскольку он был членом так называемой новой оппозиции. Это Зиновьев, Каменев, Крупская. Но вот эту новую оппозицию как бы простили, то есть больших взысканий не наложили, и хотя Зиновьева потеснили из Северной области, но он все еще остается хозяином Ленинграда. Итак, Иосиф потом будет писать Тучкову лакейские письма, в которых он выражал свою полную преданность советской власти, но все равно в Ленинград его так и не пустят. И вот в течение целого года, то есть с сентября 26 по сентябрь 27, викарий Ленинградской епархии Дмитрий Любимов, Сергий Дружинин и Серафим Протопопов ездят в Ростов с докладами, получают от Иосифа распоряжение и сообщают Ленинграду. Абсолютно ненормально. Ни предание Вселенской Церкви, ни священные каноны ни тем более постановление Поместного собора 17-18 года не предусматривают управление епархией извне епархии. Более того, существует 18-е правило Антиохийского собора. Говорит оно следующее. «Аще кто, будучи поставлен во епископа, не пойдет в тот предел, в который он поставлен не по своей вине, но или по неприятию его народом, или по другой причине от него независящей, вот это как раз наш случай, по причине независящей, таковый да участвует в чести и в служении епископском, токмо немало не вмешивается в дела церкви, где пребывает, и да ожидает, что определит о нем совершенный собор тая области по представлению вон и дела». Вот этот случай полностью подходит к Иосифу Петровых. По независимым причинам он не может попасть на свою кафедру и находится в другой епархии. Но нигде нет, чтобы правящий архиерей управлял епархией из других мест. Прямо сказано. И совершенный собор, к тому же, может дать такому епископу и другое назначение. Прямо сказано, ожидать, что определит о нем совершенный собор тая области по представлению вон и дела. Таким, между прочим, точно так же не пустили в Варшаву Серафима Чичагова. Можно. Не пустили в Варшаву Серафима Чичагова в связи с военными действиями, а потом и в связи с отделением Варшавы от Польши как самостоятельного государства. Так епископу полагается ждать другого назначения, что, между прочим, Серафим Чичагов и делал. Он находился в Даниловом монастыре, он совершал хиротонии, то есть посвящения священнические и возведение в сан, например, возвел в сан архимандрита Зосиму Егорченкова, будущего Захарию, так с позволения же патриарха Тихона. А так он пребывал, считай, на покое, ждал себе назначения. Ну, а в Ленинградской епархии все вышло не так. Имя Иосифа за литургией возносят как правящего архиерея, и постоянно получают от него указания. И, видимо, такое положение всех устраивает. Кроме людей церковно ответственных, но их уже при том начинающемся накале никто слушать не хочет. Тем временем в 27-м году, в мае, водворившись в Москве, на улице Короленко в Сокольниках, Сергий 29 июля 27 года уже с синодом со своим выпустил декларацию, на которую Иосиф не обратил ни малейшего внимания, так как в Ростове он пребывает как бы на покое. Но уже в сентябре Иосиф Петровых получает новое назначение в Одессу митрополитом одесским, так как одесская епархия тоже была вдовствующей, и вдобавок была вся занята обновленцами. Как сказано в 14-м правиле святых апостолов, непозволительно епископу оставляйте свою епархию и в иную приходите, аще бы и от многих убеждаем был. Разве, когда будет некая вина, то есть причина благословная, сие творите его понуждающее, яко могущего большую пользу обитающим тама принести словом благочестие, и сие не по своему произволу, но по суду многих епископов и по сильнейшему убеждению». Это как раз тоже случай Иосифа. По суду многих епископов, то есть составляющих как раз центральную церковную власть, он направляется в Одессу на место пустое, на вдовствующую кафедру, именно с тем, чтобы принести там большую пользу словом благочестия. Иосиф Петровых ехать в Одессу отказался, притом демонстративно. Счел это просто обидой для себя после северной-то столицы. Возникает переписка между ним и Сергием. Вот она подробно описана как раз в труде Иоанна Снычева «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов 20-го столетия». Сартовала, 1993 год. И вот эта переписка продолжалась до февраля 28 года, когда он подпишет документ о Ярославском отходе. Итак, вот первое непослушание, проявленное Иосифом здесь. Несмотря на то, что Одесса относится к киевскому, то есть к украинскому экзархату, митрополит Михаил Ермаков, митрополит киевский, специально запрашивает у Иосифа о времени его прибытия в Одессу. Иосиф отвечает письмом дерзким до неприличия, что такое назначение незаконно, и я его не принимаю. Михаил немедленно сообщил обо всем в Синод, и тем не менее дело замолкло и не получило дальнейшего хода в духе церковной экономии. И вот тут-то... В самом конце 27-го года является к Сергию из Петербурга депутация, и опять от профессории, от интеллигентных мирян, в основном Ленинградского отделения Академии наук, от духовенства среднего, возглавляемого протоиереем Василием Верюшским, настоятелем Спаса на Крови, и, наконец, вся большая депутация возглавляется викарным архиереем Гдовским Дмитрием Любимовым. И вот между ними начинается беседа. Как говорится, беседу беседовать.